Мир вам, дорогая Церковь Божья. По милости Господа мы не исчезли. Его милосердие обновилось, и поэтому мы сегодня здесь. Эта книга стоит после Пятикнижия Моисея. И мы примерно знаем то, о чем я буду читать, то, на чем мы обратим внимание, мы знаем немного предысторию, как все складывалось. К этому времени уже закон Моисея был полностью окончен. К этому времени люди уже прошли кое-что, еврейский народ в данном случае. Мы читаем книгу Иисуса Навина, первую главу. Книга Иисуса Навина, первая глава, с первого стиха. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан». Сей ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата. Всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою, во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал, «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие». А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал, «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря, «Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю эту. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали, «Все, что не повелишь нам, сделаем. И куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Такой пространный отрывок. История израильского народа. По сегодняшний день мы поучаемся. Мы помним прекрасно, как еврейский народ умножился в стране египетской. Мы помним 10 казней, каким способом Бог вывел. Мы помним 40 лет пути блуждания еврейского народа в пустыне. Мы помним, как израильский народ до того, как перешел реку Иордан, уже начал войну против тех народов, которые Бог уже стал предавать в их руки. То есть этот народ уже видел войну. И определенная история, как народа Божия, уже была записана на страницах этой нации. И здесь еще один очень важный и решающий момент. Моисей, это, об этом говорит предшествующая книга Второзакония, он, подходя к границе, к определенному рубежу, к какому-то очень важному событию, он повторяет, снова освежает в памяти людей закон, который дан был ему на Синае, закон Божий. Дело в том, что те люди, которые помнили этот закон, они все умерли, кроме нескольких человек. Появилось новое поколение, которое, возможно, тех чудес, которые видели их отцы, они не видели. Их дедушки, бабушки, они этого не видели. Моисей освежает в памяти в книге Второзакония, что есть закон Божий. Он освежает и произносит все, что он говорил ранее. Бог через него говорил израильскому народу. Здесь Моисей должен сложить свои полномочия в книге Второзакония, что в принципе и происходит. Бог определил время для Моисея. Моисей поднимается на гору и умирает. Повеление Божие. Израильский народ стоит на рубеже того, что обещал Бог их отцам, что было обещано нескольким поколениям до них. И мы знаем все, что проходил израильский народ. И мы знаем историю израильского народа. И здесь они подходят к определенному рубежу. Бог дает им то, что Он обещал их отцам со времен Авраама, со времен патриархов. Они подходят к очень-очень важному моменту своей жизни. Владение землей. Владение землей. И что интересно, оказывается, что Бог привел их к этой цели. И оказывается, там никто их не ждет просто так. Здравствуйте, мы вас ждали, проходите. Того и только и ждем, что вы придете и возьмете нашу землю во владение. Пожалуйста, грейтесь, пейте, ешьте, питайтесь, все. Оказывается, нет, там живут еще народы. Там живут народы, которых нужно выгнать, которые нужно покорить. Оказывается, не так все просто, не так все легко. И некоторые ропщут, да, и высказывают это в адрес Бога. Он привел нас сюда, чтобы мы все погибли. Это мы видим на протяжении всей книги. Во время правления, если можно так сказать, Моисея. По смерти Моисея Бог призывает к служению Иисуса. Хотя он не был призван, может быть, именно в этот момент, он был уже с Моисеем, он видел все, что видел Моисей. Он был участником, непосредственным участником всех событий. То есть он знал Бога. Это человек не со стороны. Он знал, что происходило. Он знал Бога, потому что знал его и Моисей. Это были сотрудники. Он дает повеление. Непосредственное повеление Иисусу Навину. «Встань ты и переведи народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Казалось бы, интересная вещь, но Бог обращается непосредственно к определенному человеку, к определенному человеку с определенной целью и четко говорит, что он должен сделать. «Ты переведешь этот народ через Иордан в эту страну, которую я обещал им дать, я им даю. Везде, где ступит ваша нога, эта земля будет вашей». Это личное обещание Бога. Это личное обращение Бога к человеку. Дальше мы видим, что Иисус, сын Навин, он нуждается в подкреплении. Иначе Бог не говорил бы ему таких слов. «Будь тверд и очень мужествен». Бог ставит перед нами цели, которые человеческим усилием, человеческой любовью, человеческими стараниями преодолеть или достичь, их просто невозможно. И Моисей это прекрасно понимал, и Иисус Навин прекрасно понимал. И Бог обращается и ему говорит важную очень вещь. Ты с твоей стороны должен быть очень мужественным и не страшись. Бог знает сердце человеческое. Бог знает, когда Он дает нам непосильные вещи. Бог также прекрасно знает, что мы их не сможем сами пройти. Но при этом Бог не оставляет человека. Он говорит, как я был с Моисеем, так я буду точно с тобою. Но у тебя есть книга, поучайся в ней день и ночь. Пусть ничего ты не пропустишь, пусть все это будет перед глазами. Только так ты будешь благоуспешен. Что делает дальше Иисус с Инаем? Он зовет своих соработников и говорит им, приготовьте пищу. Через 3 дня мы переходим Иордан. То есть мы видим реакцию человека. Он подчиняется. Он не задает много вопросов. По-человечески страшно. Да, очень страшно. Один человек. Огромная ответственность. Он говорит, мы пойдем. И дальше он говорит такую вещь. 12 стих. «А колену Рувимову, Гадову, и половине колена Манассина Иисус сказал, вспомните, что заповедал Моисей вам, раб Господень, говоря, Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши, скот ваш, пусть останутся на земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите пред братьями вашими и помогайте им. Доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им, тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Мы действительно видим в предыдущей книге, в книге Второзакония, что действительно 2,5 колена, они получают свой удел или свою землю до Иордана, на этой стороне. Теперь все остальные племена Израиля или колена, они должны перейти реку, и они там получат наследие. Эти 2,5 колена уже получили удел. Другими словами, они пришли, домой они уже пришли. Они попали, и в принципе можно расслабиться. Можно расслабиться, дети, скот, заниматься хозяйством, растить детей и просто быт, налаживать свой быт. Но Моисей сделал такое, дал им такое условие. Вот вы получили в удел землю, ваши братья еще не получили, они не дошли туда. Когда вы придете, оставьте все, идите сражайтесь за ваших братьев. И мы видим реакцию народа, реакцию вот этих 2,5 колен. Они говорят, то, что ты сказал, мы сделаем. Мы сделаем. Возникает вопрос, зачем это нужно было, да? Казалось бы, ну что там, 2,5 колена? Там еще 9,5 есть. В принципе, их больше. Точно так же могли рассуждать эти 2,5 колена. Братья, мы понимаем, что у вас больше, и в принципе нашей нужды в этом, мы не видим нужды, чтобы мы были рядом с вами. У нас есть семьи, у нас есть дети, нам есть в принципе чем заниматься. К тому же, мы не знаем, мы вообще вернемся с этой войны домой или нет. Мы, в принципе, любим жить. Мы любим эту жизнь. 2,5 колена говорят, как мы обещали, мы так и поступим. И они оставляют все. Они не оставляют, знаете, вещей, которые, может быть, второстепенные. Они оставляют все, что дорого и нам по сей день. Своих любимых, своих родных. Ради чего? Ради чего все это делается? Ради чего человек, которому непосильна эта цель, он это делает. Ради чего Моисей ходил, ради чего пророки это делали? Цель. Есть определенная цель. У Бога есть определенная цель, которую человеческими силами достичь просто невозможно. И Бог ее показал, эту цель. Я вам обещал, я это сделаю. И вы увидите, что я Бог, и прославите меня. 2,5 колена идут. Идут со своими братьями, идут на войну, идут, чтобы точно так же их братья получили удел, точно так же, как они любят свои семьи, чтобы и это счастье было у их братьев. Почему, интересно, Бог ведет израильский народ таким путем? С самого начала Бог формирует единство в израильском народе. И весь закон, если вы посмотрите, большая часть заповедей, она направлена на отношение еврея к еврею. И несколько заповедей, 4 заповеди, они направлены на отношение человека к Богу. мы видим, что Бог хочет сплотить еврейский народ, хочет создать из них необычную, удивительную нацию, которая могла бы свидетельствовать и возвещать людям вокруг, что есть единый Бог, который достоин поклонения, Бог святой, который не потерпит никакого греха. Бог создает, пытается создать это единство. На протяжении истории мы видим, что где-то израильский народ будет следовать этому плану, где-то израильский народ, вопреки этому плану, разрушится. Мы видим здесь удивительное единство. С другой стороны, народ говорит такие слова Иисусу Навину: «Мы все сделаем, как ты сказал, но самая важная вещь, чтобы Бог был с тобой точно так же, как Он был с Моисеем». Интересно, да, со стороны людей и Иисус Навин, он понимает свою меру ответственности за все, что будет впереди. И люди еще его нагружают ответственностью, да. И здесь большая ответственность ложится на плечи Иисуса, сына Навина. Он должен это сделать. Других вариантов просто нет. Других вариантов нет. Он должен идти, он должен это сделать. И единственная надежда – это на помощь Бога. Это надежда на то, что Бог действительно тебя не оставит. Как это относится, как эта история относится к нашим дням? Насколько она относится к церкви? Бог так сделал, Бог так распорядился, что и брат Дима говорил о единстве в церкви, да? И эта тема относится сюда же. Единство. Бог имеет для нас единый план, как для церкви. Бог имеет для нас степень ответственности, как общую для церкви, так и личную, персональную. Чем быстрее церковь осознает вот эту цель, предназначение ее на земле, и чем быстрее каждый из нас осознает свою ответственность перед Богом, когда мы приходим к этому единству, тогда Бог использует свою церковь. Тогда он может достичь тех планов, которые человеческими усилиями не достичь. Мы, к сожалению, очень часто, если можно так сказать, наступаем на одни и те же грабли. Мы ищем Божью любовь посреди таких же людей, как мы. Любовь Агапы. И мы пытаемся найти вот это вот отношение Бога к себе в человеке. И забываем, что наш ближний, который сидит рядом, он тоже ее ищет. Он тоже ее ищет, и он страшно нуждается в ней. Мы чувствуем себя иногда одинокими, непонятыми, да? Мы это ищем, и это нормально. Но, к сожалению, мы иногда питаем больше претензий к человеку, который также ищет Божью любовь. Также нуждается в том, что его согрели. И больше того, мы начинаем упрекать его: почему в тебе не видно любви Божией? Что ты за верующий? Что ты за служитель? Кто ты такой? Мы приходим и говорим: здесь в церкви Бога нет, здесь любви нет, ее не видно. И мы берем на себя такую ответственность, что мы все решили, для нас, в принципе, все понятно, мы уже все поняли, что здесь любви нет. Все. Мы все поставили по полкам, нам все понятно. Мы идем в другую церковь, и там происходит то же самое. Бог ставит цели определенные, как лично для каждого из нас, так и лично для церкви. И достичь этой цели можно только любовью Божией, только при помощи Господа. Это единственный выход. То, что мы сегодня читали в предыдущей проповеди, очень замечательная мысль о том, что это один из ключей, чтобы мы почитали один другого выше. Это проблема современного общества. Никто из нас не хочет почитать другого выше себя. Мы все хотим быть выше. Это наша греховная природа, это неудивительно. Но, к сожалению, то, что мы повторяем те же самые примеры и те же самые ценности, которые в этом мире. Мир переходит в церковь. Не через лжеучителей, не через какие-то учение, да, не через что-то такое большое и страшное, а через нас самих. Подменой ценностей. Мы не замечаем даже вот этих вещей, что мы меняем ценности свои, меняем ценности, которым Бог дает оценку. В глазах Божьих написано так, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Мы понимаем, что ценности Божьи, они совсем другие, чем ценности человеческие. И, к сожалению, церковь сегодня, она принимает совсем другие ценности. И каждый из нас, если говорить персонально, нам нужно проверить наше сердце, на что оно направлено, к чему мы стремимся, какая цель нашей жизни, какая моя роль в церкви, поместная ли или вообще, как верующего человека, человека, поклоняющегося Господу. Мы должны остановиться. Мы должны остановиться и увидеть, Господи, какую цель Ты ставишь передо мной, как я могу любить своих ближних, что Ты хочешь от Твоей церкви. Чем раньше мы к этому придем, тем плодотворнее мы будем, тем больше мы будем влиять и на мир, окружающий нас. Пока внутри у нас не будет этого союза, о котором говорил брат предыдущий, сложно будет человека пригласить к нам, еще и сказать, что здесь тебя все любят, когда человек видит, что он просто здесь не нужен. Поэтому Бог ставит для нас цель. И цель не размытая. Цель не за облаками. Цель реальная, цель понятная, оставленная на страницах Писания. Достичь ее своим путем, своими силами невозможно. Просто невозможно. Но у Бога есть силы. У Бога есть силы, и Он поведет. И Он поведет. Важно наше желание. Наше желание и осознание того, что действительно это цель от Бога. И мое участие здесь очень важно. Аминь. Мы помолимся.